Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире радио «Вера». У нас в студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы говорим о деяниях святых апостолов. Очень интересный пример отец Андрей разобрал. Но вы говорили о случае, когда деяния дополняют другие источники, как бы с разных сторон, описывая одну и ту же историю. Говорили о том, как ошибка, там, незначительная, несмысловая, но может закрасться. А какие еще примеры?
Ну, мне кажется, один из интересных примеров это когда апостол Павел был арестован в Иерусалиме в 58 году, и трибун когорты, или как он называется в книге «Деяний», тысяченачальник, он спрашивает у Павла, поскольку против Павла возникло возмущение, не ты ли тот египтянин, мятежник, который вывел за собой в пустыню 4000 человек разбойников или сикариев, как они названы в книге «Деяний». Что здесь интересно? У Иосифа Флавия действительно есть сведения о неком мятежнике из Египта, египтянине, который выдавал себя за, в общем-то, не только политического, но и духовного лидера, за мессию. Правда, Иосиф Флавий, ну, ему, для него характерны преувеличения. Он говорит, что он вывел не 4 тысячи, а 30 тысяч. Но там, возможно, возникла путаница из-за чего? Потому что греческие буквы «лямбда», который входит в состав числа 3000, и греческая дельта, да, которая входит в состав числа 4000 и 30000, они очень, ну, их легко перепутать и при написании L и D, ну, они, в общем-то, тут легко допустить ошибку.
Но это же не единственное преувеличение у Иосифа Флавия, там, где речь шла о... В Иудейской войне таких тоже нулей лишних есть несколько.
Да, действительно, исследователи, историки, которые, скажем так, изучали творение Иосифа Флавия с литературной точки зрения, да, говорят, что для него свойственно и преувеличение, и некий драматизм, который он... Интересно, что во всех этих точках пересечения Иосифа Флавия и Луки, Лука более сдержан и точен, более сух в изложении фактов. Но здесь важно не только то, что упоминается один и тот же человек и у Луки, и у Иосифа Флавия. Иосиф Флавий, он разделяет восстание сикариев, а кто такие были сикарии? Сикарии – это такие националисты иудейские, фактически террористы, которые, используя кривой нож, который назывался сика, они входили в толпу людей и незаметно в толпе кололи и убивали тех, кого они считали коллаборационистами с римским оккупационным режимом. Да. Вот. А восстание египтянина Иосифа Флавия – это другое событие. Они рядом совсем находятся, но это разные вещи. Но что интересно, ведь вот этот трибун когорты, он смешивает восстание египтянина и деятельность сикариев. Мне кажется, это очень логично. Потому что для него, как для начальника римского гарнизона, ему было не до таких исторических тонкостей. Одно и то же, не одно и то же. Для него это была одна и та же проблема, возникшая в одно и то же время. Потом совершенно естественно, он смешивает эти два события. Но Иосиф Флавий, который, скажем так, рассуждает уже ретроспективно, да, имел возможность разобраться, что к чему, конечно же, он справедливо разделяет эти два, хотя и близкие по времени явления. Это очень интересный пример, который показывает, что история может быть подана правильно с двух точек зрения. Ведь де-факто вот этот вот римский начальник, он ошибался. Но Лука правдиво передал его слова, они правдивы с чисто субъективной психологической точки зрения, да? В то время как Иосиф Флавий был прав объективно исторически. Но еще интересное открытие. Ждут нас, если мы обратимся к разным таким ярким личностям, историческим личностям, с которыми пришлось столкнуться апостолу Павлу в не самый лучший период своей жизни. Я имею в виду, конечно же, его непосредственных как бы гонителей и римского прокуратора Феликса, который и посадил под стражу апостола Павла, и благодаря которым он находился в тюрьме на протяжении 2 лет. Что мы знаем об этом Феликсе из книги «Деяний»? Во-первых, во время суда и Павел, и его обвинители, они очень лестно высказываются о Феликсе. Хочу подчеркнуть некоторые фразы. Например, они говорят, что Феликс замечательно управляет народом, что в его правлении страна пользуется миром и наслаждается спокойной жизнью. Открываем Иосиф Флавий и другие свидетельства, в том числе и Корнелия Тацита. Что мы узнаем? Что, оказывается, этот Феликс, он подослал наемных убийц к первосвященнику Иоаннафану именно потому, что Иоаннафан критиковал его за плохое ведение народных дел. То есть мы понимаем сразу, перед нами раскрывается весь драматизм этих судебных заседаний, что приходилось говорить совсем не то, что ты думаешь, вот этому человеку. Далее, мы узнаем, что, оказывается, этот Феликс был в конфликте с правителем, тоже с римским чиновником, с правителем соседней области. Они организовывали шайки разбойников, насылали их друг на друга. Эти разбойники делились награбленным с прокураторами. В конце концов, когда речь об этом дошла до Рима, решили в этом разобраться, и Феликса и другого правителя, которого звали Куман, их отдали под суд. Но Феликс так выкрутился, что в результате судили Кумана, а Феликс даже оказался на скамье судей. И вот этот человек, он встречается с апостолом Павлом. Эти параллельные исторические свидетельства, они важны для понимания личности Феликса. Тогда мы лучше поймем то, что пишется о Феликсе и о Павле в книге «Деяний». А что там написано? Что Феликс во время суда принял решение оттянуть это дело, якобы чтобы более подробно разузнать о всех обстоятельствах. Но потом оказывается, что этот Феликс в течение 2 лет общался с апостолом Павлом, держал его в узах. Для чего? Ожидая, что Павел предложит ему деньги за освобождение. Об этом прямо написано в книге «Деяний». Ведь апостол Павел во время судебного заседания обмолвился, что он приехал в Рим, в Иерусалим с пожертвованиями для Иерусалимской церкви. И вот что интересно, этот жадный и кровожадный человек...
И амбициозный.
Он из всех судебных речей услышал только то, что ему было надо.
Созвучно.
Да, и решил оставить Павла в узах в надежде поживиться в свою пользу. Откуда такая мелочность в этом римском чиновнике очень высокого ранга? И когда мы обращаемся к Гаю Сетонию Транквиллу, Корнелию Тациту, мы узнаем, что сам Феликс был из вольноотпущенников. Причем Клавдий в какой-то период своего правления сделал ставку на вольноотпущенников. То есть те люди, которые обязаны ему свободой и карьерой, по идее, должны были верой и правдой ему служить. И как замечательную характеристику дают историки, римские историки, этому Феликсу. Раб на троне. То есть ты можешь достигнуть любых высот, но ты всегда будешь этим, именно в своей душе, жадным, малодушным рабом, который только и думает, как ему урвать где лишний кусок и чем ему поживиться. Да, об этом не написано в книге «Деяний». Но когда мы читаем книгу «Деяний» и эти исторические свидетельства, мы начнем лучше понимать поведение этого человека. Почему вдруг ни с того ни с сего он проявляет к Павлу такую расчетливую жестокость? Там есть еще один такой, я бы даже сказал, пикантный эпизод, когда Феликс вместе со своей женой Друзилой приглашают к себе апостола Павла для такого разговора, для беседы. И в книге «Деяний» написано, что когда Павел начал говорить о правде, о воздержании, о суде, то Феликс сказал: «Ну ты пойди, мы тебя в другой раз послушаем». То есть возникла какая-то неловкость, когда были задеты какие-то темы нравственности в этой беседе. Открываем Иосифа Флавия, что мы узнаем. Оказывается, вот Вереника, простите, прошу прощения, Друзила, жена Феликса, по сути дела, не была ему женой. Она бросила своего законного мужа, потому что она очень понравилась Феликсу, и он, как пишет Иосиф Флавий, употребив для достижения своей цели некого мага с Кипра по имени Симон, уговорил ее бросить законного мужа и перейти, в общем-то, жить к нему.
Вот в этой истории с убийствами, подкупами и враньем вот только мага не хватало. Вот
да, совершенно верно.
Для полноты картины.
Да, потому что это не в книге «Деяния» написано, а в другом источнике. И тут мы начинаем понимать всю неловкость момента, когда апостол Павел заговорил о заповедях Божьих с этими людьми. И мы не можем не удивиться тому, как слова апостола Павла не проникают в этих людей. То есть вот 2 года встречает Павел. Вот если бы у нас была возможность поговорить с апостолом Павлом, ну, мы бы, наверное, такую для себя духовную пользу из этого извлекли. А вот Павел ему говорит, он с ним беседует, он его слушает. И наверняка Павел ему говорит какие-то правильные вещи и христианские вещи. А тот сидит и думает про себя, ну, когда ж ты догадаешься...
Мне заплатить.
Мне заплатить.
А вот у меня вопрос такой, уточнение. Все-таки... Нельзя же, наверное, сказать, что совсем не проникают, потому что когда совсем не проникают, то совсем не проникают. А когда возникает какое-то смущение и неловкость, значит, все-таки что-то задело.
Возможно, но тот же, как бы, Иосиф Флавий сообщает про эту Друзилу несчастную. Она была, кстати, дочерью того царя Ирода, смерть которого описана в 19 главе книги Деяний. Вот. Она уехала потом с Феликсом в Италию и погибла во время извержения... Как вы думаете, какого вулкана?
Неужели Везувия?
Да, совершенно верно. То есть она еще и оказалась... То есть вот Господь в ее жизни посылал человека, благодаря которому она могла бы изменить свою жизнь и спастись. Ну, в общем-то, о нравственной ситуации в этих городах мы тоже как бы знаем из археологических свидетельств. Вот такая жизнь. Вот впору снимать фильм, на самом деле, обо всех этих перипетиях и апостольской жизни, и тех людей, ну, которых жизнь или промысел Божий сталкивали с апостолами, и вот какую как бы реакцию с их стороны мы видим здесь.
А по деяниям разве не снят фильм?
Я не знаю, я наверняка как бы снят, и об апостоле Павле есть множество как бы фильмов, да, как правило, они снимались протестантами. Я, честно говоря, ни один не смотрел до конца, потому что я сразу начинаю обращать внимание на какие-то детали, моменты, которые мне кажутся неисторичными, и, как правило, прекращаю смотреть.
Я смотрю сейчас, подглядываю, 1969, 94, 15 годы выдает поисковый запрос деяния апостол фильм. Что за этим стоит, к сожалению, я...
Нет, есть очень много фильмов, да, они сняты как бы не в нашей стране, как правило. Есть, как я могу судить по некоторым как бы кадрам, там, по 20-минутному просмотру достаточно неплохие, вот, но на мой взгляд, чтение самой книги «Деяний», а также вот этих параллельных свидетельств, это занятие гораздо более увлекательное. И мне бы очень хотелось, чтобы как бы наши вот православные слушатели, они не чуждались этого, не боялись этого, потому что здесь очень много завязано вопросов апологетики, защиты веры, защиты подлинности и историчности наших книг Священного Писания. В этом надо разбираться, не только для того, чтобы лучше самому понимать, но и чтобы объяснить другим. На все тезисы, на все, скажем так, утверждения, которые я излагал, можно, конечно же, найти контраргумент. Вне всякого сомнения, это и происходит как бы в любом таком как бы споре, и научном споре в том числе, но все-таки не принимать к сведению, да, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, невозможно.
А насколько вопрос апологетики, вопрос дела рядовых христиан? Может быть, это все-таки надо оставить специалистам, богословам, или нет?
Нет, нельзя, потому что сейчас... Есть ряд очень интересных книг, популярных книг, рассчитанных именно на массового читателя. Но если не обязательно, скажем так, ученого, да, но, по крайней мере, человека, имеющего более-менее хорошее образование, да, и какой-то вкус к чрезмистической литературе, которые предлагают рассмотреть историю, евангельскую историю, христианскую историю с совсем другой стороны. Вот недавно появилась книга Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование». Вот очень интересная книга по своему содержанию, но, конечно же, которая интерпретирует, в общем-то, уже давно как бы известные факты, и исторические факты, и факты евангельской истории в совершенно ином свете, не в том свете, в каком мы привыкли. И, конечно, если православному человеку или человеку, скажем так, сомневающемуся, да, попадется эта книга, то, не зная как бы, ну, фактического исторического материала, угу. он, ну, останется таким безоружным, да, тем более, что это преподано так, что, ну, смотрите, чуть ли это не, в общем-то, некое...
Открытие.
Ну, открытие, интересно очень написано, и поэтому нужно просто разбираться в материале для того, чтобы принимать взвешенные решения, потому что я хочу, так, мне кажется, очень важный тезис, да, вот высказать, что если речь идет об истории первого века, особенно истории христианства, то, чем мы можем заниматься, это не более чем как интерпретация исторических источников. Интерпретация. То есть мы не можем здесь, понимаете, ни одну точку зрения, да, принять именно с научной точки зрения как истинную. Поэтому, да, мы... Наше доверие к Священному Писанию, к церковной традиции, конечно же, основано на нашей вере. Как мне кажется, оно не противоречит исторической реальности в том виде, как, например, я ее вижу, да, историческая реальность первого века. Вот. Но это то, что основано на нашей вере. Вот. Но когда, скажем так, люди, как бы наши оппоненты, пытаются представить это с другой стороны и сказать, что смотрите, вот мы изучили историю этого вопроса, изучили источники, и на самом деле было вот так, не надо этому верить, потому что это всего лишь еще одна интерпретация источников. И если история 20 века здесь нам предлагает множество загадок, да, и разных, скажем так, вариантов, вот, хотя, в общем-то, она задокументирована очень хорошо. Что говорить о первом веке, о том времени, которое фактически не оставило нам никаких источников по истории христианства, в частности, кроме книг Нового Завета?
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». В студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, вот мы говорим о том, что изучение ранней истории христианства – это в первую очередь интерпретация письменных исторических источников, в том числе смежных.
Это очень хорошо, да. Действительно, если где-то и возможны новые открытия, это археология. И в частности, например, да, я вам изложил традиционную хронологию книги «Деяний» апостольского века, но в частности некоторые находки, касающиеся, археологические находки, касающиеся нумизматики, они, например, корректируют эту хронологию и заставляют ее сдвинуть где-то на 2, а то или на 3 года. Вот, и поэтому, если следовать вот этим новым открытиям, да, то, возможно, верхняя граница книги Деяний – это 60-й год, а не 63-й. Хотя речь идет о всего лишь нескольких найденных монетах, да, о надписях, которые... На них как раз эти надписи относятся к времени прокураторства Феликса. Вот. Вот, да, пример того действительно, когда... В этом смысле за археологией здесь будущее. Я уж не говорю про найденный там ассуарий Иакова и так далее.
Ну, опять же, какие-то вспомогательные исторические дисциплины, та же нумизматика, наверное. А лингвистика?
Да, и, кстати, для того, чтобы наш как бы, разговор был предметным, да, по новозаветной археологии есть замечательная книга очень хорошего исследователя Джона Макрея. Джон Макрей «Археология нового века». Завета.
На русском
она есть на английском языке. На русском она переведена на русский язык, она просто еще не издана. Поскольку ее моя супруга переводит, то я
очень хорошая книга. Могу
прочитать. Да.
Плохих не держим, как говорил мой папа.
Да.
Еще раз.
Джон Макрей, «Археология Нового Завета».
Когда ожидается выход?
Я вот, честно говоря, даже не представляю. Ее надо бы издать.
Как Бог даст.
Да, но я не знаю, тут какие-то должны быть решены права, простите, вопросы, связанные с авторским правом и так далее и тому подобное.
Давайте поговорим о том, какую роль, какое место книга «Деяний» занимает в современном богослужении.
Книга «Деяний» читается, ну, желательно полностью, накануне пасхального богослужения. Да, вот тот момент, с которым мы с вами начали сегодняшнюю передачу. И книга «Деяний» начинается новый богослужебный цикл чтения Священного Писания. То есть, начиная с Пасхи, прямо с первого дня Пасхи, начинается читаться книга «Деяний». Она как бы, если речь идет именно не о четырех Евангелиях, да, это круг чтения Евангелия начинает Евангелие от Иоанна. Потом идет Матфей, Лука, Марк, да, то чтение так называемого апостола, да, апостольских посланий, соборных посланий, конечно же, начинает с собой книга «Деяний святых апостолов» и читается приблизительно с Пасхи до Пятидесятницы.
На литургии?
На литургии.
В какой момент?
После так называемого входа с Евангелием или малого входа, перед чтением Евангелия.
Давайте вернемся к самому тексту. Мы с вами разбирали интересные случаи соотношения текста книги «Деяний апостолов» со смежными историческими письменными источниками, с прочими реалиями, в кавычках, интерпретациями относительно того времени. Вот что еще у вас интересного для нас?
Наши с вами рассуждения, они ведь сейчас как бы раскрываются в рамках такой, как сказать, микроистории. Ведь мы фактически говорим о каких-то конкретных людях, мы не говорим о каких-то великих там правителях, а если даже говорим о них, мы говорим о них с такой с человеческой стороны.
И на сравнительно небольшой территории.
Да, совершенно верно. Поэтому это очень интересно. Еще один занимательный персонаж книги «Деяний» — это правитель Порций Фест, прокуратор Порций Фест, который сменяет все-таки попавшего в немилость Феликса. То есть возмездие все-таки как-то его достигает.
Все-таки не помогли все эти ужинки и прыжки.
Да, ну, очень просто. Его при дворе умирает его родственник, который имел влияние. Соответственно, его влияние падает, и прикрывать его больше некому. И приходит Порций Фест. Что интересно, спустя 2 года Порций Фест по напоминанию иудеев...
Сейчас, прошу прощения, да. А если Феликс был вольно отпущенный, а родственник, получается, тоже был вольно отпущенный?
Не могу сказать, я не знаю.
Откуда у него родственные связи при дворе?
Я не знаю.
У раба, извините.
Может быть, такой же, как он.
Всей семьей.
Надо посмотреть, надо более внимательно перечитать еще раз.
Да, извините, я перебила.
Так вот, этот Порций Фест, он опять возвращается к рассмотрению дела Павла. Об этом ему напоминают иудеи. Когда он приезжает, он новый правитель, новый человек в регионе. Ему нужно налаживать отношения с местной элитой, поэтому, соответственно, он едет в Иерусалим сначала, в религиозный центр, и там ему напоминают. А вот Феликс оставит в узах такого-то Павла. То есть до сих пор они помнят. А ведь 2 года назад более 40 человек поклялись не есть, не пить, пока не убьют Павла.
Ага.
Возникает интересный вопрос.
Что с ними?
Что с ними произошло за 2 года? Но я думаю, что они придумали какое-то толкование для себя, чтобы обойти вот...
Ну, вряд ли тогда капельницы были.
Обещание, да.
Ну, да, что-то такое.
Интересно, это так, может быть, больше из области юмора. Тем не менее, Феликс, конечно же, желая проявить свою лояльность к, в общем-то, региону, мятежному региону, он соглашается на, в общем-то, продолжение судебного дела апостола Павла. Для придания большей объективности, как я думаю, своему суду, он приглашает на заседание суда 2 очень важных людей. Это царь Агриппа, это сын того Ирода Агриппа, который умер ранее, и его сестру Веренику.
Предположительно, от инвазии.
Да. При том, что интересно, что Друзила, о котором с вами говорили, Вереника и Агриппа, это были, ну, 2 сестры и брат.
Ой.
Да. совершенно верно.
Прям как в Москве современно все да, происходит.
Да, да. И Порцефест, в общем-то, проводит судебное заседание в присутствии царя Агриппы и Вереники. Апостол Павел, конечно же, произносит великолепную, не знаю, наполненную экспрессией речь, в которой он, наверное, ну просто вот свою душу выворачивает наизнанку. Он очень много рассказывает о себе, о своем обращении. То есть, но интересно то, что на эту речь реакция абсолютно противоположная. Фест говорит: «Павел, ты безумствуешь. Большая ученость довела тебя до безумия». То есть это как
что-то
ушат
знакомое.
Холодной воды, который выливают тебе и остужают твой пыл. Апостол Павел пытается искать поддержки у царя Агриппы и у Вереники. Обращается к ним и говорит, что вот вы же знаете все эти события, которые происходили, и вы знаете, вы знакомы с учением, со Священным Писанием. И следует такой же холодный ответ Агриппы: «Ты совсем не убеждаешь меня сделаться христианином». Вот та же стена, та же как бы сейфовая дверь, вот здесь вот, там, где сердце, да, она была не только у Феликса, но, как мы видим, и вот у этих людей. Я не претендую здесь, знаете, на какое-то открытие, да, и на объяснение вот этого факта, это могло быть простое безразличие, но для нас, для христиан, как бы свойственно искать какие-то духовные причины вот такого поведения. И, в частности, Иосиф Флавий пишет, что ходили слухи, что Агриппа и Вереника находятся в кровосмесительной связи. Ну, правда это была, неправда, но мы понимаем, когда человек пребывает в грехе, в тяжелом грехе, ну, разве до пророков ему, до веры, до еще чего-нибудь. Отчасти вот эта глухота, она объяснима. Но самое поразительное, это то, как Лука, я думаю, что это прямо прямая цитата, поскольку эта часть книги, повествование ведется от первого лица множественного числа. Как прокуратор Порцефест передает смысл христианства. Перед судебным заседанием он кратко вводит как бы в суть дела Агриппу и Веренику, пытается им объяснить на своем, как бы, там, на своем языке, за что судит Павла. И вот вдумайтесь в слова Порцефеста. Павел учит о каком-то Христе, который умер, а он говорит, что он жив. Ну, это как все равно, что, не знаю, как Евгения Онегина пересказать каким-нибудь там языком гопника, да? Но тем не менее, насколько точно Порцефест схватил суть христианства? Ведь о чем христианство? О воскресении Христа.
У меня вопрос тогда такой. Неужели эти события смерти и воскрешения Христа были настолько далеко, и не были известны современным политикам, что
30 лет назад произошло.
Это немного.
Немного совсем. Но удивительно ведь, что если мы обратимся к критической литературе против христиан, ну, которые, как правило, конечно, появляются уже во втором, в третьем веке, там, я не знаю, это, может, там, Неоплатоник Порфирий, который написал против христиан, тот же известный император Марк Аврелий, да, ну и многие другие, которые, тот же Цельс, которые полемизировали с христианством, да, они спорят, они пытаются найти противоречие в Священном Писании, противоречие в христианской жизни, но никто не оспаривает факт существования Христа, поскольку действительно это было время, ну, относительно недавнее.
А откуда
тогда
эта формулировка, он рассказывает о каком-то Христе?
Он абсолютно новый человек. Тогда не было средств массовой информации, как сейчас. Тогда не разносились новости с бешеной скоростью по всему миру. Там какая-то звезда развелась, об этом известно уже везде. Да? Вот. Поэтому для него это все, чуждо.
Это не желание принизить?
Нет, конечно. Он говорит, как он думает. И в этом как бы ценность Луки. Вот он пишет очень правдиво. Есть поразительный документ внутри самой книги Деяний. Это письмо Клавдия Лисия, вот того трибуна когорты, Феликсу. Это сопроводительное письмо Павла. Мало того, что написано по всем канонам античного письма, с прескриптом, телом соответствующим письма и заключительной частью «Будь здоров», в конце письма поставить «Вале». Само содержание письма, оно удивительно. Наши слушатели могут прямо сесть это и проверить, посмотреть, как этот Лисий пытается предупредить те или иные для себя негативные последствия и описывает все события в том ключе, в каком ему выгодно.
Ничего не изменилось с тех пор.
Да, ничего не изменилось. То есть, например, он пришел, схватил Павла, потому что услышал, что в городе начались беспорядки из-за Павла. А в письме он пишет: «Я, узнав об этом, тут же поспешил и спас римского гражданина». Хотя он узнал, что Павел римский гражданин, когда он отдал приказ его бичевать беззаконно. Самое что интересное, что когда иудеи приходят к правителю Феликсу, они в своей речи, в своем выступлении на суде, они там капают и на вот этого Лисия, дают о нем ему такую негативную оценку. Здесь настолько интересно наблюдать эту как бы войну, не знаю, жизненных позиций, да, какие-то интриги. И меня в этом смысле книга «Деяния», она меня просто поражает.
Между тем, совсем закончилось время нашей программы. Какая может быть точка в этом бесконечном разговоре? Потому что тема, конечно, неисчерпаема.
Ну, мне кажется, что важно правильно понять место вот наших этих исторических студий. Да. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы в полной мере ощутить то, что рассказы книги «Деяний» о жизни Первой Церкви – это самое, что ни на есть, история. А христианину очень важно оставаться историком, потому что Христос, Бог, стал человеком, вошел в нашу историю. Поэтому для нас понимание вот этого исторического привкуса Священного Писания – это серьезное отношение к Боговоплощению как к таковому. К тому, что пришествие в мир Христа – это не мифология, это не иносказание, а это и есть история. В буквальном значении этого слова, поскольку слово «история» обозначает рассказ о событии, которое человек видел собственными глазами.
Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях был протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».